Начнем разговор о притчах. Притчи, как вы понимаете, это такое яркое образное изречение, в котором сознание человека отсылается к какому-то известному ему факту его повседневной жизни, и в этот факт повседневной жизни, этот факт повседневной жизни переосмысляется в контексте тех духовных бесед, в контексте того духовного свидетельства об истине, о которой говорит проповедник, говорит Христос. То есть притча есть словесное изображение очень сложного для понимания духовного содержания. Вот мы постоянно это используем, когда пытаемся людям, не столь церковным, как мы, рассказать о каких-то важных вещах. Вот. Ну, например, вы объясняете человеку, почему нужно причащаться. Ну, представь, говорим мы, да, что ты человек заболел, и у тебя внутри яд, тебе надо принять антидот, тебе надо принять противоядие или антибиотик, который твоих бактерий, твоих микробов, то есть ту заразу, которая может тебя убить, вот это вот лекарство уничтожает. Вот ты же пьешь антибиотики или вкалываешь лекарства, когда тебя укусила змея или клещ. Вот таким же образом мы причащаемся. И человек понимает? Понимает. Передает ли притча всю глубину, полноту и всю сложность такого явления, как Евхаристия? Нет. Нет. Но она объясняет человеку, зачем надо причащаться. Он понимает, зачем нужно причащаться. Но оно ничего не говорит о том, что есть то или кто есть тот, кому ты будешь причащаться. Но необходимость, она объясняет, он начинает причащаться, и это становится достаточно. Или зачем, например, креститься. Вот. Также вы можете объяснить разными образами, там, от образа, какой приводится, собственно, в чине крещения, баня, вот, для омытия скверны нашего греха. Вот. Мы таким образом омываем себя, мы таким образом очищаем себя от скверны наших грехов и выходим как бы обновленные этим вот омытием, в чистой жизни начинаем жить. Да, это передает, человек понимает, да, вот надо делать, но он не понимает, в баню-то мы ходим каждую неделю, а крещение совершается один раз в жизни. Не так все просто, и много чего другого не учитывается. Но притча кое-что человеку объясняет. И поэтому притча удобна, она помогает человеку поддержать интерес, она помогает ему понять, почему то или иное действие нужно делать, почему тот или иной принцип духовный действует, но глубину не раскрывает. Так и Христос, он для простого народа говорит в притчах. А когда уходит с людьми наедине со своими учениками, он пытается объяснить им так, как есть все на самом деле. И Иоанн Богослов до нас это, как оно есть на самом деле, донес. Но даже мы, скажем, вот, прихожане Успенского храма, даже мы, при всем нашем вот особом качестве, читаем Евангелие от Иоанна и не понимаем. Очень трудно нам понять, что там именно имеется в виду. Истинные поклонники должны поклоняться мне в духе и истине. Что это значит, мы понятия не имеем, мы смущаемся, мы переживаем, а так ли мы понимаем, хотя что уж, вроде все понятно сказано. Ну как это поклоняться в духе, как это поклоняться в истине? Надо объяснять и объяснять и объяснять и объяснять, чтобы человек хоть как-то усвоил то, что, собственно, ему говорится. Так вот, если мы берем притчи, то в целом, в общем, притчи Иисуса Христа можно разделить на две категории. Неравных, надо сказать, категории. Это притчи о Царстве Божьем, и притчи, имеющие нравственный аспект. Ну вот, скажем, притчи о мытаре и фарисее, притчи о блудном сыне, вот, или о безумном богаче. Вот это все, может даже притча о богатом и Лазаре. Ну, вот такие притчи, которые вполне очевидно предполагают некую мораль. Вот, тоже не все так просто, но вот как-то они к области нравственной, вот о неправедном дому управителе, например. Вот, но главным содержанием притч Иисуса Христа является притчи о Царстве Божьем. Иногда притча так и начинается. Царство Божье подобно тому. И говорится, чему оно подобно. Иногда такого начала нет, иногда этого вступления нет. Но из контекста мы понимаем, что речь идет о Царстве Божьем. И вот если брать эти притчи о Царстве Божьем и провести между ними какую-то дефиницию, демаркационные линии как-то провести, попробовать понять, какие именно вот аспекты Царства Божьего в притче берется, то мы увидим, что в целом притча о Царстве Божьем делится на три группы. На три группы. Первая группа – это где Царство Божие каким-то образом связано с семенем. Сеятелем и семенем. С чем-то посеянным. С чем-то вот с таким брошенным в землю, в недра, из чего получается нечто хорошее. Сюда же примыкает притча о лозе и притча о закваске, потому что по существу это то же самое. Второй образ, который говорит нам о Царстве Божьем, это притчи о брачном пире. Притчи о званых на браке. Они так и называются. Царство Божие подобно тому, как некий царь сотворил браки своему сыну и позвал туда разных людей. Сюда же примыкает, разумеется, поскольку речь идет о браке, примыкает и притча о десяти девах, к примеру, притча о десяти девах. И последний вид притч о Царстве Божьем – это притчи о работниках, о слугах, о работниках. Ну, например, о работниках виноградники, когда некоторые работники были наняты в 11 час. Притча о талантах или о минах. Притча о том, что, вот, что есть слуги, которые по-разному относятся к своим собратьям-слугам и к той работе, которая им поручена. Вот. Ну, так или иначе, речь идет о слугах. Вот три вида притч, но все они говорят о Царстве Божьем. Что они говорят о Царстве Божьем? Вот возьмем первую притчу, первый вид притч. Притчи о семени. Притча о семени. Семя – это что такое? Семя – это удивительная вещь. Вы бросаете семя в землю, оно умирает там, разлагается, из него получается росток, и семян становится, ну, больше, чем одно. Посеяли одно семечко, выросло там колос, например, с 10, с 20 семечками. Посеяли там ягодку, эту косточку помидорную, вырос вкус, на котором можно 20 помидорин собрать. И еще посолить, и потом целая плантация будет. Ну, понимаете, да, все сельским хозяйством занимаются, все понимают, как это делается. Так вот, из притч о семени мы видим следующее. Человеку дается жизнь. Сердце человека есть земля, в которой всеивается семя. Не человек производит жизнь, а семя, брошенное в его сердце, вот что производит жизнь. Сам по себе человек не может этого сделать. Это делает семя, которое в него всеяно. Действие жизни, которое вот, производит человек, и есть продукт семени в него положен. Вот и представьте себе, насколько это принципиально важно. Вот, например, мы приходим на пшеничное поле, усеянное колосьями. Да? Вот, потому что эти пшеничку в эту землю некто посадил. Да ведь? И выросла пшеница. И мы говорим, да, вот какая плодоносная земля. Говорим, земля плодоносная. Но эта земля рядышком через дорогу земля, на которой никто не посадил ничего. На ней такая же в рост человека стоит трава. И мы не говорим плодородная земля. Понимаете, какой парадокс? Мы не говорим, о, какая плодородная, как трава растет. Ух ты, ничего себе. Ну и трава, ну и подумаешь, трава растет. А толку-то от этого нету. В эту землю посадили и выросла. А в ту не посадили, тоже выросла. Вот, но мы не считаем эту землю плодородной, потому что выросло то, от чего нет никакой пользы. Мы не едим траву. А если там еще вместо травы какая-нибудь крапива выросла, вот, совсем нехорошо, и даже коровы не едят. Но мы так уверены, что земля, ну, мы как люди не сельскохозяйственные, как люди очень непатриархальные, как люди в глубине души по-настоящему очень либеральные, мы уверены, что наше сердце само по себе производит жизнь. Мы все крестились в сознательном возрасте. Когда человек крестится в сознательном возрасте, у него есть возможности сравнить себя крещенного и себя некрещенного. И, может быть, понять, что такое дает мне брошенное семя жизни. Ну, а человек-то, которого это семя жизни-то не бросали, он не помнит об этом, он вырос с этим семечком в душе. Вот, он начинает думать, поскольку он всегда с ним живет, что я такой добрый, потому что меня так воспитали. Потому что вообще я сам себе ничего. Я много умных книжек читал. У меня бабушка была хорошая. Вообще, ну не дурак же я в конце концов. Я хороший человек. И поэтому людям, невоспитанным в вере, а просто с детства крещенным, очень трудно понять, что то добро, которое они делали, есть не их собственное добро. И та вера, которую в конце концов они ощутили в себе, есть не их собственное действие, а есть как раз результат произрастания семечка, брошенного в их сердце. И поэтому отсюда у людей всегда постоянно непонимание. Они видят доброго человека и говорят, вот он неверующий, а добрый. Значит, можно быть неверующим, а добрым. Зачем мне тогда креститься? Добрым можно быть без всякой веры, без всякой жизни. Доброта – это удел человека. Любой человек – китаец, индус, мусульманин, житель экваториальной Африки, житель Мексики, Португалии, Бразилии или эскимос какой-нибудь. Все они, независимо об их отношении к религии, тем более ко Христу, могут быть добрыми людьми. Это не проблема. Доброта – это просто показатель нашей человечности. И она произрастает, эта трава произрастает траву, то есть эта земля нашего сердца произрастает траву. Вот, она зеленеет, колосится, удобно на таком лужайке полежать под солнышком, можно побегать, в футбол поиграть, но накормить она не может. Это трава. Она тоже по-своему хороша и приятна, травушка, муравушка зелененькая, но накормить пищей, которая бы была пищей жизни, которая была бы жизнью и питала бы меня жизнью, это не может земля. Она просто производит траву. А для того, чтобы наше сердце произвело не траву, а пшеницу, которую можно собрать в житницу Господню, собрать в закрома Господни, то есть то, что уподобляет меня Богу и делает меня способным питать вечностью, бессмертием, любовью Божьей окружающих меня людей, это может сделать только тот, кто бросает семя. И когда человек понимает, обретая веру, что ему не хватает этой жизни, ему не хватает, чтобы в него бросили семя. Вот тогда, получая семя, он понимает, какое действие это производит. Человеку дается жизнь, но жизнь – это сам Бог. Мы произвести жизнь не в состоянии. Наше мертвое сердце производит только мертвую траву, мертвые сорняки, мертвые колючки. Жизнь в наше сердце надо положить. Говоря языком практически-аскетическим, вот мы приходим и говорим: «Я не умею любить». Конечно, не умею. И не можем уметь, ибо человек любить не умеет. Не то, что не умеет, не может. У него нет на это ничего, в нем нет, чтобы могло любить. Быть мертвым, быть в грехе – это и быть неспособным любить. И единственный способ, чтобы в нас родилась любовь, это чтобы в наше сердце эта любовь была посеяна. И когда она вырастет, мы сможем любить. Мы этим семенем сможем любовью своей Божьей питать людей, которые вокруг нас. А сами по себе мы не имеем. Терпения мы не имеем. Смирения не имеем и не можем иметь. Это все плоды жизни, а в нас жизни нет. Какие бы мы ни были хорошие, мы все равно не являемся бессмертными, не являемся способными любить беззаветно, всецело людей, нас ненавидящих, нас нелюбящих, нас презирающих и нас гонящих. Мы не можем этого сделать. У нас нет на это и не должно быть никаких ни сил, ни возможностей. А мы думаем, почему я такой не могу любить? Не может. Только Христос есть любовь. И когда мы любим кого-то, это значит, что в нас живет Христос, ибо любящий другого рожден от Бога. И вот, ну как это семя, брошенное нам, семя жизни, оно прорастает, оказывается, для того, чтобы действие жизни наступило, семя должно умереть. Поэтому, когда мы принимаем семя жизни, мы начинаем умирать. И только эта смерть во Христе помогает нам принести плод жизни, принести плод любви. Это умирание, как некоторые говорят, отцы, что искусство христианской жизни есть искусство умирания. Мы должны распять свою плоть со страстьми и похотьми. Мы должны возненавидеть себя. Мы должны отвергнуться своей воле. Мы должны отрешиться от всего, что имеем, для того, чтобы воссияла в нас любовь. Вот это умирание для этой жизни, для ветхой жизни, умирание ветхого человека есть неотъемлемое свойство жизни. И начинается сама эта жизнь с того, что мы опускаемся в купель, которая есть прообраз гроба. Гроб. Вот, мы погружаемся в гроб, разделяем там смерть Христову, восстаем к жизни, но эта жизнь может воссиять в нас только настолько, насколько мы умираем для плотской, грешной, душевной, мирской жизни. Как говорит апостол Яков: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, разве вы не знаете, что вражда, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, возненавидьте мир и все, что в мире, и только так вы можете явить плод жизни». Но все эти плоды, которые являет христианин, есть не плоды его сердца, а плоды самого семени. Поэтому без него, без Христа, без посеянного им семени мы сделать ничего не можем, у нас ничего не получится. Мы не из себя производим этот плод жизни. Вот помните послание Галатам: плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, вера. Вот, все эти плоды это производные семени нам данного, а не наше собственное произрастание. И важно помнить, что семя, оно, это только сорняки растут мгновенно, а все подлинно плодоносное растет медленно, правильно? Постепенно. И притча о закваске говорит нам то же самое. Она указывает на постепенность вот этих самых процессов, которые приводят к результату. Но наше сердце при этом тоже что-то значит. И вот притчи о сеятеле. Господь говорит, что сердца бывают разные. Есть сердца, подобные дороге, есть сердца, подобные обочине, есть сердца, подобные плодоносной земле, есть сердца, подобные заросшей плодоносной земле. Сердца разные, все зависит, то есть семя-то семенем, но не в каждой земле семя может прорасти. Бог стучится в каждое сердце и бросает свою жизнь в разные человеческие сердца, приходящие к Нему креститься. Но сердца у всех разные. И в одном семя прорастает, а в другом не прорастает. И виновато не семя, виновато человеческое сердце. Мы от человека зависит создать условия для того, чтобы семя жизни проросло. Буквально «помоги семечку прорасти». Мы создаем условия. Мы, собственно говоря, стараемся для того, чтобы это семя проросло. Оно само будет расти, но плодородие нашего сердца мы создаем сами. Мы должны помочь ему прорасти. А для этого надо употреблять те усилия, которых написаны в Евангелии и в многочисленных книгах святых отцов.